Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы хотели бы рассмотреть, это то, что сложилось по итогам русского марша, прошедшего 4 ноября, и реакции на него, так сказать, самых разных политических сил. Тут стоит отметить, пожалуй, две вещи. Во-первых, то, что хотя день 4 ноября, который мало кто понимает, что именно празднуется, это отчеты с завидной регулярностью подтверждают, тем не менее служит местом для демонстрации разных политических сил, которые изо всех сил стараются продемонстрировать не день единства, а как раз день разности взглядов русского народа. Вот он с чем угодно проходит, под какими угодно лозунгами, но не под лозунгами национального единства. Вот с этой точки зрения этот праздник явно нулевой. Вот. Потому что, во всяком случае, в Москве состоялись как бы два альтернативных, если не три или больше, там русских марша. Вот. Из которых там настоящий прошел, если я не ошибаюсь, Люблино. Собрал несколько тысяч людей национальной ориентации. Был какой-то, так сказать, шествие антифашистов, так называемых, в зарегистрированной площадке там на набережной Тараса Шевченко. Вот. И где-то еще, кажется, был, так сказать, официальный русский марш, там, организованный нашими или еще там кем-то, я уже не помню.
Вот. Нет. Но это за деньги последние.
Ну, наши, да, это за деньги, поэтому как бы какой бы он бы ни был значимости, и проходил, или не проходил, это существенного значения не имеет, потому что это значит, только захотели ли кто-то там заплатить за очередное шоу с цирковой или нет. Но что самое интересное, что лейтмотивом всех этих маршей в разных трактовках служил, так сказать, очень популярный лозунг, который, в общем-то, проводился, так сказать, настоящий русский марш, это «Хватит кормить Кавказ». И вот этот вот лозунг, он вызвал, так сказать, очень неоднозначную реакцию, в том числе и среди деятелей оппозиции, к которому я, например, к многим из которых я отношусь с уважением. То есть, к многих из них почему-то этот лозунг, как казалось, очень сильно напрягает, хотя его очевидность и та доля, фантастическая доля ренты финансовой, которая падает на ряд кавказских республик, в частности на Чечню, она, конечно, превосходит всякие границы. Причем надо еще отметить, что если хотя бы в Чечне эти деньги как-то, так сказать, куда-то как бы вкладываются, и то есть итог их вклада виден там в роскошном центре, который отстроен в Грозном, в приглашении там каких-то зарубежных артистов на день города-день рождения самого Кадырова там и так далее, и так далее. Ну, то есть они каким-то образом тратятся, да? То вот деньги, например, которые заливаются в Дагестан, которые заливаются примерно в таком же объеме, они никакого видимого эффекта не приносят. Ничего не строится, никакие проблемы не урегулируются, так сказать, все там бурлит, кипит, стреляет и взрывается. Наверное, даже не в меньшей, если не в большей степени, чем в Чечне. И то есть на что они уходят, вообще совершенно непонятно и совершенно ясно, что никакого толку от них нет.
Валер, так как у нас передача «На самом деле», я думаю, что мы имеем право раскрыть некоторые секреты политической кухни российской. И здесь мы не должны мучиться какой-то ложной скромностью, признать то, что вопрос о том, что перестать кормить Кавказ, выдали мы с тобой, выдали на национальной ассамблее, выдали в рамках общих дискуссий, которые проводились о том, что делать на Кавказе. Потому что тогда в тот момент вопрос обсуждался, то ли воевать, то ли не воевать, то ли так поддерживать, не поддерживать. Разные были трактовки. И ключ этой проблемы, так сказать, высказали мы с тобой, так сказать, на этой дискуссии. И в этой дискуссии мы победили. И на этой дискуссии присутствовало большое количество не только национально ориентированных, национал-патриотических сил, но и были так называемые либералы и нормальные либералы, присутствовали левые силы, присутствовало большое количество кавказцев, которые приехали с Кавказа, причем как представители провластных структур, так и оппозиционных структур. И в итоге все консенсусом, я хотел бы повторить эту вещь, вместе ни один человек не возразил против этого, что единственная правильная реакция вот на данный момент для того, чтобы выправить как-то ситуацию с Кавказом и смягчить напряженность, является прекратить финансирование, сверхнормативное имеется в виду финансирование северокавказских республик. На эту тему это признали сами жители Кавказа, причем не только оппозиционно настроенные, которые не любят свое руководство кавказское, но и признали сами представители руководства Северного Кавказа. Они признали, и причем это сделали достаточно громко, внятно, и это было зафиксировано в протоколах, в стенограммах этого обсуждения, о том, что 80% денег, которые поступают на Северный Кавказ, в виде откатов возвращаются в Кремль. Они по этому поводу, это был мотив, они по этому поводу переживали и тоже, так сказать, признали, что на что вы нас все время упрекаете, что мы едим много денег. Мы эти деньги возвращаем в Кремль. Что вы нас упрекаете? Это вот это были представители Кадырова, были представители Ингушетии, из Кабардино-Балкарии, из Дагестана. Все они в унисон произносили одну и ту же фразу. Вы упрекаете нас, что мы едите много денег, а на самом деле мы едим всего 20%. Остальное мы отдаем обратно Кремлю. И эта договоренность, вот, которая существовала в оппозиционных силах, я повторяю, это произошло, может быть, 2, может, 1.5 года назад, я точно не помню, вот эти серии дискуссий прошла. На одной из этих дискуссий я просто был модератором, поэтому я точно помню всю аргументацию, которая высказывалась, и то единодушие, с которым пришли к выводу. И потом, так сказать, это через наши национал-патриотические организации это выплеснулось в лозунги русского марша, в лозунги митингов, которые происходили. Это стало общепризнанной фразой для патриотических сил. И что меня в этой ситуации напрягает, мы с тобой обычно в дискуссии с нашими политическими оппонентами не вступаем в нашей передаче. Но меня беспокоит, что такой умный человек, как Андрей Пианковский, готовится среди либералов, пользуется нашим с тобой уважением, да? Он забыл о том, что происходило всего 2 года назад. Он забыл результаты дискуссии. Он почему-то начинает говорить, что это рабский лозунг, что это вы не поминаете Кремль, а говорите, не надо кормить Кавказ. Мы как раз поминаем Кремль. Мы как раз помним эту дискуссию. И для нас коррумпированная верхушка Северного Кавказа и Кремль — это одна воровская организация. Это одна бандитская шайка. Это люди, которые пилят наши деньги, наши казенные деньги, пилят демонстративно, игнорируя бюджетный процесс, игнорируя мнение Государственной Думы, игнорируя мнение экспертов, игнорируя мнение оппозиции, игнорируя, в конце концов, мнение местных элит кавказских. Я уже не говорю о русских регионах. И они продолжают вот это делать. Поэтому, когда либералы делают удивленное лицо и говорят, что это вдруг на русском марше вдруг заговорили об оппозиции к Кремлю. Так это было с самого начала. Русский марш всегда был оппозицией к Кремлю. Русский марш всегда говорил, что Кремль виноват в том, что деньги отсылаются на Кавказ. Потому что деньги на Кавказ отсылает не Министерство финансов как таковое, не Государственная Дума как таковая. Это делает питерская элитная преступная группировка, которая занимается вот таким способом пилежа денег. И здесь виновные в кормлении Кавказа вот этом сверхнормативном и те жулики, которые сидят на Кавказе, это одна организация. Против нее выступают все национально ориентированные силы, те, которые ходят на русский марш, которые не ходят туда. И либералы, вместо того, чтобы присоединиться к этому разговору и дать ему нормальное озвучивание, они начинают задавать вопросы, как будто не понимают чего-то. Я хотел бы господину Пианковскому в этом плане возразить. Вы вернитесь к протоколам или вспомните те дискуссии, на которых вы присутствовали, так как вы депутат Национальной Ассамблеи. Там все это говорилось и консенсусно обсуждалось.
Нет, ну, к этому остается только добавить, что фактически ведь кормление Кавказа — это еще один способ пилежа денег, который адекватен, например, распилу их там при экспорте нефти или при каких-то других,
совершенно точно.
Да, каких-то других аналогичных действиях. Как только речь идет о выдаче какой-то значительной бюджетной суммы на какой-то проект, там, типа Олимпиады, понимаешь, сразу возникает проблема отката. Да, сколько с этих денег куда и кому откатили и так далее. Поэтому в этом смысле кормление Кавказа, оно, так сказать, еще один способ распила, который не лучше, не хуже с чисто экономической точки зрения всех остальных. Проблема только в том, что помимо экономического ущерба, который наносится всей стране, И я в этом смысле понимаю прекрасно, почему так много денег засылается на Кавказ. Потому что с Кавказом, ввиду коррумпированности, так сказать, там, самой высокой степени коррумпированности в России вышестоящего руководства, легче поделить эти деньги. Наверное, если их послать на Дальний Восток, то трудно с Дальнего Востока такое же количество или 80% откатить назад. Ну, реально трудно, потому что, во-первых, это русский регион, там много действительно проблем. Эти проблемы приходится решать, и кроме как задеев финансово их никак не решишь, значит, ну, никак не откатишь назад. Вот, во всяком случае, столько. А вот с Кавказа откатить можно.
Ну, в русских регионах на всякий роток не накинешь платок, это известное выражение.
Да, да. А там, значит, какая-то компактная такая республика, из которой можно, так сказать, все это выдать. Но другая часть вопроса, конечно, состоит в том, что она питает некую национальную, так сказать, диаспору, которая оставшимися 20% тоже распоряжается не во благо народа. Она ими распоряжается как раз для того, чтобы укрепить себя всеми возможными силами и, в частности, опереться на какие-то свои там националистические лозунги, создать, так сказать, там какую-то шариатскую армию, знаешь, там обеспечить тотальную крышу по всей России своим милиционерам и своим преступникам, что в сущности является одним и тем же. Вот. То есть таким образом еще будет некую всероссийскую национальную проблему, которой до этого кормления Кавказа в таких объемах, в общем-то, не было. Потому что если люди бы не обладали такими сумасшедшими деньгами, возможностью всех подкупить, в том числе и в России, да, они бы после этого не могли бы выдергивать так просто, во-первых, своих там заведомо, так сказать, виновных каких-то там проштрафившихся граждан или милиционеров там или еще из российских судов, прокуратур там и тому подобного. И тем самым, кстати, они же повышают уровень коррупции во всей России. То есть здесь как бы имеет место еще обратный эффект, который не ограничивается чисто экономическим, свойственным только распилу. Поэтому, естественно, что лозунг «хватит кормить Кавказ», он в этом смысле, по сравнению с другими способами распила денег, он является приоритетным, поскольку он не только бьет по Кремлю и по системе отказа, но и по тому вороху национальных проблем, которые вот эта вот очередная воровская схема вызвала. Вообще-то на месте Кремля надо было быть чуть-чуть больше с мозгами и понимать, что не на всяком, так сказать, бюджетном вливании можно пилить деньги. И вообще нельзя распределять бюджет только по принципу как бы больше украсть. Но это, видимо, не к этому Кремлю вопрос. Потому что, коль скоро, так сказать, эта вся путинская, питерская, чекистская группировка заточена только на воровство, а больше ничего другого она делать не умеет, то, соответственно, для них единственным критерием является масса наворованного. Чем больше наворовал, тем, значит, правильнее и удачнее является эта схема.
Поэтому, если так и слегка подытожить, так сказать, нашу дискуссию, я считаю, что правильным будет выражение, что прежде чем усмирять Кавказ и налаживать какие-то нормальные отношения с жителями северокавказских республик, я не имею в виду их вороватую элиту, а именно с жителями, то есть нормальные человеческие отношения. Вот начинать эту процедуру надо с того, что в Кремле надо передушить вот эту шайку жуликов. Потому что пока ты это не сделал, так и никакого нормального взаимоотношения между жителями Центральной России и жителями Северокавказа просто невозможно сделать. Потому что у нас в посредниках сидят жулики, которые преследуют свои интересы, и они угнетают и нормальных жителей, и нормальных трудящихся Северного Кавказа, которых, кстати, подавляющее большинство. И они же наносят урон русским регионам, сговариваясь вот с этими бандитами. Поэтому прежде чем измену в Казани, так сказать, ликвидировать, надо измену в Кремле извести.